Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Во Франции идет поиск убийцы учеников еврейской школы в Тулузе. Партии Парнас вновь отказано в официальной регистрации. Скончался писатель и литературовед Станислав Рассадин. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Минуты молчания во всех французских школах почтили сегодня память трех учеников и учителя еврейской школы в Тулузе, погибших в понедельник в результате вооруженного нападения. Правоохранительные органы развернули масштабную операцию по поиску преступника. Трагедия может серьезно повлиять на ход кампании по выборам президента Франции. Рассказывает Валентин Барышников.
Сегодня в 11 часов утра во всех французских школах была объявлена минута молчания. Президент Николя Саркози посетил школу в Париже, находящуюся недалеко от мемориала жертв Холокоста, и призвал учеников отдать дань памяти погибшим, таким же, как они, детям. Саркози, накануне посетивший место трагедии, пообещал, что власти сделают все возможное для поимки преступника. Правоохранительные органы Франции развернули масштабную операцию по поискам человека, совершившего нападение на еврейскую школу в Тулузе. Сообщается о 200 следователях, работающих над раскрытием дела. Полиция связывает эту атаку с убийством на прошлой неделе трех военнослужащих. По данным властей, в обоих случаях использовалось одно оружие, один и тот же украденный скутер. Убитые солдаты-парашютисты были выходцами из Африки и из Карибского региона. Основные версии: преступления совершено исламскими радикалами или крайне правыми экстремистами. Полиция пока не может установить личность нападавшего, однако власти заявляют, что данные с места преступления дают возможность выстроить психологический портрет убийцы. Министр внутренних дел Клод Геан не исключил, что убийца снимал свои действия, чтобы потом обнародовать съемку через интернет.
Очевидцы говорят, что у него на груди была закреплена портативная фотокамера, так что он мог через интернет делать снимки, доступными для просмотра. Это проясняет психологический портрет убийцы. Все очевидцы отметили, что он выглядел совершенно спокойным, решительным, совершенно безжалостным. Тот факт, что он снимал свои действия, подтверждает ощущение, что это человек малочувствительный и что он полон решимости.
На юго-западе Франции введены усиленные меры безопасности в связи с угрозой новых нападений. Установлена охрана у всех религиозных школ, а также у еврейских и мусульманских объектов. В результате нападения в Тулузе в понедельник был убит 30-летний учитель школы Джонатан Сандлер и двое его детей 5 и 6 лет, а также 7-летняя дочка директора школы. Они будут похоронены в Израиле, сообщают власти страны. Израиль, как и Франция, потрясен случившимся. Многие израильтяне выражают уверенность, что нападение было актом антисемитизма. Родственница убитого учителя Кэтлин Лустерия, живущая в Израиле, заявила агентству Рейтер.
Кто может быть в 8 часов у входа в еврейскую школу? Это не антисемитизм. Тогда что это? Это ненависть. Ненависть к евреям.
Это самая кровопролитная атака на еврейский объект во Франции с августа 1982 года, когда 6 человек были убиты при нападении на популярный среди евреев ресторан в Париже. 600-тысячная еврейская община во Франции – самая большая в Европе. После трагедии в Тулузе в Израиле раздаются призывы к французским евреям репатриироваться. Убийство учителя и трех детей из еврейской школы оказало влияние на предвыборную кампанию во Франции. В стране вскоре должны пройти выборы президента. Трагедия заставила кандидатов в президенты приостановить кампанию. С соболезнованиями, помимо президента Николя Саркози, баллотирующегося на новый срок, выступил кандидат социалистов Франсуа Олланд, а крайне правый политик Марин Ле Пен призвала сделать все возможное, чтобы предотвратить подобные атаки. Трагедия в Тулузе может повлиять на тон кампании, в которой заметную роль играли вопросы национализма. Об этом мы беседуем с живущим в Париже международным обозревателем «Радио Свобода» Семеном Мирским.
Как заявил сегодня президент Франции Николя Саркози, он прерывает свою предвыборную кампанию до момента похорон убитых парашютистов. Кандидат в президенты от социалистической партии Франции Франсуа Олланд заявил, что он не верит в то, что кто-либо из политических деятелей попытается использовать убийство французских солдат и еврейских детей в своих корыстных целях, например, в целях собственной предвыборной кампании. В очень похожей форме высказалась Марин Ле Пен, кандидат от крайне правой партии «Национальный фронт». Вот что она сказала: «Здесь нет ни левых, ни правых. Есть только неописуемый ужас родителей. Ситуация Марин Ле Пен особенно неудобна, поскольку ее отец, создатель, а ныне почетный президент партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен, не раз в прошлом выступал с антисемитскими заявлениями, позволял себе усомниться в том, что газовые камеры в Освенциме и в других концлагерях действительно существовали, и поэтому очень много взглядов сегодня именно в направлении Марин Ле Пен и ее партии.
В том, что касается кампании президента Николя Саркози, который в последние недели выступал с такими довольно националистического характера заявлениями, вроде того, что иностранцев во Франции слишком много, для него что-то может означать это?
Бесспорно, может, и причем это означает для него очень много. Ну, начнем с того, что Саркози сказал, что он прерывает свою предвыборную кампанию до среды, до момента похорон убитых парашютистов. Кстати, еврейские дети, убитые в Тулузе в понедельник, будут похоронены в Израиле, и Саркози намерен провожать гробы с телами убитых в аэропорт. Что же касается, собственно, его кампании, то здесь, конечно, Саркози учел опыт Испании 2007 года. Когда был совершен террористический акт в Мадриде, то тогдашний премьер-министр Испании Хозе Мария Азнар поспешил заявить, что это дело рук террористов баскской террористической организации ЭТА. А когда же оказалось, что преступление в Мадриде совершили джихадисты, то есть исламские террористы, то ложь, при помощи которой Азнар намеревался увеличить свои шансы победить на выборах, эта ложь обернулась против него, и Азнар, как мы помним, выборы проиграл. Естественно, Николя Саркози учел этот опыт, и он не спешит с тем, чтобы протянуть обвиняющий перст в отношении тех или других, или третьих. Тем более сейчас преступник еще не опознан и не задержан, и все гипотезы, все предположения имеют место быть.
Это был живущий в Париже международный обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский. Валентин Барышников, «Радио Свобода».
На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы». Поиск преступника, убившего в Тулузе троих учеников еврейской школы и их учителя. Напомню, что сегодня погибших почтили минутой молчания, память погибших почтили минутой молчания во всех французских учебных заведениях. Трагедия серьезно повлияла и на ход кампании по выборам президента Франции. Московское время 17:15. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Казани арестовал еще двоих бывших сотрудников отдела полиции Дальний, обвиняемых в насилии над задержанным. Московский городской суд признал законным отказ Министерства юстиции России зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы». Министерство юстиции отказало в регистрации в прошлом году, заявив, что устав партии противоречит закону, а среди ее членов были так называемые «мертвые души». Государственная Дума России рассматривает во втором чтении внесенный президентом Дмитрием Медведевым законопроект о упрощении порядка регистрации политических партий. Россия призывает власти Белоруссии ввести мораторий на смертную казнь. На днях в Белоруссии по приговору суда были расстреляны Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев, оба признаны виновными в организации совершения теракта в Минском метро в апреле прошлого года. В нескольких городах Ирака произошла серия взрывов. Погибли, по уточненным данным, около 40 человек. Более 180 получили ранения. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени в нашем эфире «Поверх барьеров». Сегодня, как всегда, по вторникам, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Алфавит инакомыслия «Венечка». Тема программы. Программа посвящена автору поэмы «Москва. Петушки», писателю Венедикту Ерофееву. От первых критических отзывов на первое издание, прозвучавших по «Радио Свобода», до сегодняшнего художественного чтения этой книги Сергеем Шнуровым. Звучат голоса Виктора Некрасова, Сергея Довлатова, Петра Вайля, Александра Генниса, Дмитрия Савицкого и других. Итак, Алфавит инакомыслия, Венечка, поверх барьеров, с Иваном Толстым. Сегодняшний выпуск впервые в эфире в 23 часа по московскому времени. Сразу после новостей. Не пропустите. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Московский городской суд не нашел оснований для отмены решения нижестоящей инстанции, подтвердившей законность и обоснованность отказа российского Минюста в регистрации партии «Народной свободы». Обжаловать это решение учредители Парнаса пытаются с июня прошлого года. За это время президент успел предложить, а Государственная Дума принять в двух чтениях закон, упрощающий процедуру регистрации партии. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Замоскворецкий суд Москвы, признавший законным решение Министерства юстиции России об отказе в регистрации партии «Народной свободы», прав, а его решение остается в силе. Таков общий вывод судей Мосгорсуда.
Решение Замоскворецкого районного суда города Москвы от 22 августа 2011 года и дополнительное решение от 3 ноября 2011 года оставить без изменения кассационные жалобы заявителей без удовлетворения.
О создании Парнаса партии «Народной свободы» в прошлом году объявили оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Милов, Владимир Рыжков и Михаил Касьянов. Однако Министерство юстиции отказалось регистрировать новую партию, обнаружив ряд несоответствий требованиям федерального закона. В частности, сотрудники Минюста отметили, что устав партии содержит положения, противоречащие закону о политических партиях и иным федеральным законам. Помимо этого, выборочная проверка документов показала, что в члены партии записаны несовершеннолетние, лица, отбывающие наказание по приговорам, и даже граждане, умершие до проведения учредительного съезда партии 13 декабря 2010 года. А еще, по словам представителей Минюста, в территориальные органы ведомства поступают заявления от людей, которых записали в члены партии, хотя они таковыми не являются. В Парнасе эти сведения не оспаривают по существу, но заявляют, что ни одно из приведенных министерств обстоятельств не может служить достаточным основанием для отказа в регистрации партии, говорит адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы Парнаса в суде.
Вот эти неточности они никоим образом не подпадают под тот перечень, исчерпывающий перечень оснований, по которым может быть ограничение на объединение в партию. Он в 11-й статье Европейской конвенции этот перечень и в части 3-й статьи 55-й Конституции. То есть угроза основам конституционного строя, угроза национальной безопасности страны, основам здоровья и нравственности и так далее. Извините, ни одно из вышеперечисленных оснований, даже если бы оно подтвердилось, не подпадает под этот перечень, исчерпывающий перечень оснований для ограничения граждан на объединение в партии. Но Минюст совершенно занимает другую позицию, что любой неточности достаточно.
По мнению секретаря политсовета партии «Народной свободы» Константина Мерзликина, отказ в регистрации Парнаса для Минюста – дело принципа.
Принять в нашу пользу решение – это означает, что общественное объединение – это структуры, создаваемые гражданами свободно и независимо от исполнительной власти. Видимо, к такой парадигме руководство страны, власть перейти не хочет, не желает, но без этого не будет никакого нормального политического пространства, никакой политреформы, то, чего требует общество.
Представители партии «Народной свободы» намерены добиваться отмены решения об отказе в регистрации Парнаса и, если понадобится, дойдут до Европейского суда по правам человека. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Слушайте «Радио Свобода». Количество участников голодовки в Астрахани сегодня достигло 15 человек. Голодающие требуют отмены результатов выборов мэра города, прошедших 4 марта и отмеченных многочисленными нарушениями. В Астраханской городской администрации уже идут первые назначения, рассказывает Елена Поляковская.
Голодовка в Астрахани продолжается уже пятый день. Количество голодающих увеличилось с 6 до 15, несмотря на то, что среди протестующих есть уже первые потери. 71-летняя Валентина Кукушкина из-за плохого самочувствия была госпитализирована в воскресенье. Однако уже во вторник она вернулась и предложила свою помощь в распространении листовок. По словам экс-кандидата в мэры Астрахани и одного из голодающих Олега Шейна, в городе введена тотальная цензура, потому распространять информацию о происходящем приходится в том числе и старым добрым способом.
Голодовка проходит в здании общественной приемной «Справедливой России», буквально в 100 метрах от администрации области. и областной избирательной комиссии. Ответ такой, что нет реакции никакой абсолютно. Больше того, дана прямая команда местным средствам массовой информации не сообщать о ней ничего, поэтому мы информацию доносим до людей через интернет и листовки. Что касается федерального уровня, то несчастный Чулов Владимир Евгеньевич до сих пор не может получить видеозаписи с астраханских избирательных участков. Ему их до сих пор не дают. А раз не может получить их он, стало быть, не можем получить их и мы. Они запросили эти данные в Ростелеком и до сих пор не могут получить их оттуда. Я думаю, что как только до центра избиркома дойдет известное видео и до президента, то реакция будет, и мы эту реакцию ждем.
Процесс получения записей с веб-камер запутанный и сложный. Об этом Радио Свобода рассказал исполнительный директор ассоциации «Голос» Григорий Мелконьянц. Правда, история о том, что записи с камер видеонаблюдения вот уже 2 недели не может получить глава центра избиркома Чуров, Мелконьянц называет не слишком правдоподобными.
По сути, все оборудование по видеотрансляциям, оно Центральной избирательной комиссии никаким образом физически и материально не принадлежит. То есть деньги выделялись, и это имущество, оно, честно говоря, вообще как бы, ну, для меня вообще его правовой статус вообще такой под большим вопросом, оно принадлежит Ростелекому, Министерству связи, возможно, там часть какому-то Ростелекому. То есть эти все магистральные вещи наверняка принадлежат Ростелекому, потому что они прокладывали это по своим видимым магистралям. Минсвязи, может быть, там закупало, делало закупки этих веб-камер и серверов. То есть сейчас очень сложно установить, кто является физически как бы обладателем. Но, скорее всего, это Министерство связи, потому что мы делаем запрос официально не в ЦИК на доступ к этим видеозаписям, а именно Министерство связи. Поэтому, видимо, и Чуров, полагаю, я просто не знаю всей этой истории, но они, видимо, должны, если у них нет какого-то эксклюзивного канала доступа к этим видеозаписям напрямую, без запроса, ну, значит, они тоже как-то должны через Минсвязи получать. Но я что-то очень сомневаюсь, что ЦИК не имеет доступа к этим архивам. Думаю, что это очередные какие-то байки.
Тем временем, пока продолжается голодовка, а Владимир Чуров ждет записи с веб-камер, в должность мэра Астрахани уже вступил Михаил Столяров и сделал первое назначение. Вот как их прокомментировал Олег Шейн.
Уже состоялись кадровые назначения новой городской администрации. В частности, вице-мэром по ЖКХ назначен человек, на которого сейчас возбуждено уголовное дело по факту хищения федеральных денег за капитальный ремонт жилых домов. Вице-мэром по инвестициям назначен человек, который был в зоне внимания Интерпола ввиду использования фальшивых европейских паспортов. Вице-мэром по вопросам, связанным с социальной сферой, у нас назначается господин Коломин, которого ранее уволили из администрации ввиду бесчисленных коррупционных скандалов с его окружением. Так что у нас формируется весьма профессиональная, в некотором смысле слова, городская администрация. У нас настроение абсолютно твердое, потому что мы не можем отдать полумиллионный город во власть мафиозной группировки, которую власть захватила незаконно. Я считаю, что должен отреагировать федеральный центр, потому что в Астрахани не приписки там 5-7%. У нас разница между КАИБами, где автоматический подсчет голосов, и обычными избирательными участками 37%.
О том, что выборы в Астрахани отмечены многочисленными нарушениями, говорили и наблюдатели, и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он обратился с письмом к президенту России с заявлением о необходимости предпринять политические шаги, которые бы позволили навести порядок в Астрахани. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжает рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Совет Безопасности ООН вновь занимается сирийским вопросом. Слово Алану Давыдову.
В понедельник Франция представила в Совет Безопасности ООН составленный странами Запада проект заявления в поддержку мирных усилий по Сирии спецпосланника ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана. В план Аннана из 6 пунктов входят прекращение огня, начало политического диалога и полный доступ в Сирию гуманитарных организаций. Заявление также содержит категорический призыв к Дамаску прекратить насилие против оппонентов правящего режима Башара Асада. Насколько вероятно, что подобные меры помогут добиться внутрисирийского урегулирования? Этот вопрос я задал старшему сотруднику Вашингтонского института Катона Теду Карпентеру. Я не думаю, что эти шансы слишком высоки. Напомню, Россия и Китай сохраняют сильный скепсис относительно подхода Соединенных Штатов, их союзников и Лиги арабских государств. Москва и Пекин уже дважды блокировали резолюцию, осуждающую репрессии Асада против своих оппонентов. Более того, в понедельник появились противоречивые сообщения о том, что Россия якобы доставила в Сирию небольшое число бойцов спецподразделений в помощь противоповстанческим усилиям сирийских властей. Сама Москва утверждает, что речь идет о техническом персонале и советниках, а не о боевом составе. В любом случае, это указывает на то, что Москва и Пекин совершенно по-иному рассматривают пути решения сирийской проблемы. Сообщается о тяжелых боях правительственных сил с повстанцами в самой столице Сирии, Дамаске. Можно ли из этого делать вывод о перспективах режима Асада? Очень трудно предсказывать. В Сирии налицо крупный этнорелигиозный раскол. Ряд групп меньшинства, алавиты, христиане, скорее всего, продолжат поддерживать режим Асада. В свою очередь, арабы-сунниты упорно пытаются отстранить от власти режим Асада, поддерживаемый этими меньшинствами. К настоящему моменту Сирия оказалась на пороге полномасштабной гражданской войны, если уже не ввязалась в нее. Если повстанцам удалось завязать крупную битву в пределах столицы страны, это, несомненно, тревожный знак для режима Асада. С другой стороны, режиму ранее удалось выбить повстанцев из ряда их опорных пунктов. Исход этой борьбы в настоящее время в высшей степени не ясен. В понедельник представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд отметила, что официальная позиция России в вопросе о прекращении кровопролития в Сирии претерпевает эволюцию. Вашингтон позитивно оценивает поддержку Москвой инициативы Международного комитета Красного Креста о ежедневном прекращении боев на 2 часа во всех регионах Сирии с гуманитарными целями.
Рассказывал Алан Давыдов. Защита Роберта Бейлса, подозреваемого в убийстве 16 мирных афганцев, может оказаться исключительно трудным делом, предупреждают юристы. В понедельник с 38-летним Бейлсом, находящимся в одиночном заключении на военной базе Форт Ливенворт в Канзасе, впервые встретился его адвокат Джон Браун. Известный адвокат, имеющий за плечами несколько удачно проведенных громких дел, виртуозно располагающий к себе прессу, признал, что ему брошен небывалый вызов. Невозможно представить себе более сложного дела. Оно содержит в себе все сложности, которые только можно представить. В дополнение к юридическому, в нем наличествуют серьезные политические и социальные аспекты. Обвинения старшему сержанту Роберту Бейлсу пока не предъявлены. Это, скорее всего, дело ближайших дней. О деталях преступления, в совершении которого он подозревается, также ничего достоверно неизвестно. Кроме того, что, будучи пьяным, самовольно уйдя с базы ночью, он якобы без явного повода ворвался в несколько домов и убил 16 афганцев, среди них 9 детей. Затем он пытался сжечь трупы. Преступление, которое наказывается смертной казнью. Прокуратура не спешит с предъявлением обвинений. Следователи пытаются собрать как можно больше улик и показаний свидетелей, о существовании которых ничего не известно. Адвокаты, как признал в понедельник Джон Браун, ожидают, что тяжесть инкриминируемых их подзащитному преступлению предполагает крайне серьезное обвинение. Комментаторы, оценивая данные о подозреваемом, ставшие доступными в последние 3 дня с момента обнародования его имени, не видят никаких фактов в биографии Бейлса, которые бы защита могла трактовать как серьезно смягчающие его вину обстоятельства. 38-летний Бейлс записался в армию после терактов 11 сентября. Его пребывание в Афганистане было 4-м за 10-летие службы в действующей армии. До этого он служил в Ираке. Несколько бывших командиров говорят о нем в уважительных тонах, как образцовым военнослужащим. В последнее время были жалобы на его раздражительность, несубординацию. Не столь давно, во время службы в Ираке, он находился в бронетранспортере, который подорвался на самодельной мине, и его адвокаты уже начали упоминать ту контузию как одно из потенциальных объяснений его поведения. Известно, что многие военнослужащие, побывавшие несколько раз в Ираке и Афганистане, страдают от посттравматического синдрома, говорит Джон Браун, адвокат Роберта Бейлса. Но у него была контузия, что может быть более серьезным, чем посттравматический синдром. По словам адвоката, в понедельник во время первой встречи Бейлс сказал ему о том, что он не помнит того, что произошло ночью 11 марта, когда он расстрелял 16 человек. 11 человек были членами одной семьи. Военные юристы, между тем, не верят, что посттравматического синдрома или последствий контузии будет достаточно, чтобы убедить присяжных оправдать обвиняемого. В лучшем случае это может помочь избежать ему смертного приговора. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве. 17:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Суд в Казани арестовал еще 2 бывших сотрудников отдела полиции «Дальний», обвиняемых в насилии над задержанным. Это начальник уголовного розыска Айнур Рахматуллин и оперативник Амир Шарафуллин, оба уволены из правоохранительных органов. Московский городской суд признал законным отказ Министерства юстиции России зарегистрировать оппозиционную партию Народной свободы. Министерство юстиции отказало в регистрации в прошлом году, заявив, что устав партии противоречит закону, а среди ее членов есть так называемые «мертвые души». Госдума России во втором чтении рассматривает внесенный Дмитрием Медведевым законопроект об упрощении порядка регистрации политических партий. Россия призывает власти Белоруссии ввести мораторий на смертную казнь. На днях в Белоруссии были по приговору суда расстреляны Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев, признанные виновными в совершении теракта в Минском метро в апреле прошлого года. В нескольких городах Ирака произошла серия взрывов. Погибли, по уточненным данным, около 40 человек, более 180 ранены. Во Франции во всех учебных заведениях минуты молчания почтили память трех учеников и учителей еврейской школы в Тулузе, погибших в понедельник в результате вооруженного нападения. Россия готова поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии, если она будет основана на мирных предложениях специального посланника Кофи Аннана, представленных им сирийским властям и оппозиции. Европейский парламент не оценивает прошедшие в России парламентские и президентские выборы как свободные и честные, однако отмечает оживление деятельности гражданского общества в стране, заявил докладчик Европарламента по России Ханнес Свобода. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что финансирование национальной обороны будут направляться до 2020 года средства в размере 2,8% ВВП. Как заявил сегодня Медведев на заседании коллегии Министерства обороны, реформирование вооруженных сил страны практически завершено. Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве 17:33. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сейчас у нас еще один обзор публикаций в прессе, на этот раз в прессе российской. В новом составе большого правительства правозащитникам будет отведена роль главных реформаторов. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Как следует из опубликованного на сайте большого правительства технического задания, членам общественных организаций предстоит разработать план борьбы с коррупцией и реформирования судебной системы. Этот план... Предполагается, что план станет руководством для глав профильных министерств. Некоторые участники рабочей группы и эксперты сомневаются, что их рекомендации возымеют действие. Подробности и комментарии в обзоре, который подготовила моя московская коллега Мария Стройкова.
Стать основными участниками гражданских реформ при новом правительстве, которое, как ожидается, возглавит Дмитрий Медведев, оппозиционных правозащитников пригласили в феврале. В рамках проекта «Открытое правительство» уже действует рабочая группа, куда были приглашены сотрудники различных правозащитных организаций. В нее вошли в том числе глава движения «Русь сидящая» Ольга Романова, в последнее время активно участвующая в протестных массовых акциях, руководитель российского филиала «Трансперенс» International Елена Панфилова, экс-судья Конституционного суда России Тамара Морщакова и другие. Причем многие из приглашенных экспертов, например, Романова, в правительственные комиссии приглашены впервые. Из опубликованного на сайте открытого правительства технического задания для членов рабочей группы следует, что до 13 апреля им предстоит разработать подробные инструкции по улучшению ситуации с правами человека в России для членов правительства РФ. Президент Медведев ждет от правозащитников короткий перечень стратегических проектов приоритетной значимости с прозрачными результатами, достичь которых государственные структуры должны за 2-3 года. Работа будет вестись по 6 направлениям – судебная система, борьба с коррупцией, обратная связь власти с обществом, совершенствование силовых ведомств, обеспечение избирательных и политических свобод, обеспечение ключевых экономических прав. Эксперты, курирующие эти направления, должны разделить формулируемые предложения на два уровня – предлагаемые законодательные изменения и предлагаемые институциональные изменения. Например, в разделе «Борьба с коррупцией» предлагается создание специального независимого органа по борьбе с коррупцией и организация тотального контроля за топ-1000 чиновников. Промежуточные доклады рабочей группы по этому направлению в открытом правительстве представят в четверг. Для направления совершенствования правоохранительных механизмов авторы технического задания предлагают правозащитникам подумать над институтом независимых прокуроров и амнистией предпринимателей. По словам источника «Коммерсанта» в рабочей группе, эти доклады фактически должны стать инструкцией для нового правительства, которое, как ожидается, должен возглавить Медведев. Пока все выглядит так, будто в проекте все настроены на результат, и под негативным диагнозом системе подписывается весь консилиум, включая чиновников, сказал он. Помимо подгруппы «Защита прав граждан» в проекте «Открытое правительство» существует еще 9 направлений – социальная политика, инфраструктура и транспорт, информатизация и другие. Их экспертам также предстоит представить свои рекомендации новому правительству до 13 апреля. Как заявила «Коммерсанту» пресс-секретарь президента Наталья Тимакова, до обозначенного Медведевым срока заседания пройдут по всем 10 направлениям. Приоритетов нет, все 10 групп одинаково важны, говорит она. Глава российского отделения Transparency International Елена Панфилова признается, что многие ее коллеги считают работу в этом проекте реальным окном возможностей. «Ничто не предвещало, что вообще кто-то будет что-то конкретное писать», замечает она. И тут же добавляет: «Правда, я сама устала от порушенных надежд». По мнению Панфиловой, и при отсутствии рабочих групп правозащитников, властям ничто не мешало бороться с коррупцией или насилием в правоохранительных органах. Законы есть, но они просто не выполняются. Столько было разных комиссий и перечней первоочередных мер, а ничто не сдвинулось с мертвой точки, говорит она. Политолог Иосиф Дискин и вовсе считает те предложения по реформированию, которые уже высказывались правозащитниками на заседании группы, не соответствующими реальным запросам общества, и обвиняет их в демагогии.
Я, к сожалению, не имел возможности длительного участия в работе этой рабочей группы. Но на заседании, где я присутствовал, я высказал свою точку зрения, что приоритетами в деятельности рабочей группы должны быть выражены гражданами их интересы, то есть так, как они представляются по результатам социологических исследований, а не предпринимательские представления правозащитников и юристов, которые оказываются формальной борьбой за интересы граждан, а вовсе не решение тех проблем, которые граждане ставят перед собой.
Это было мнение политолога Иосифа Дискина. Добавлю, что в рабочую группу «Защита прав граждан» большого правительства вошли в том числе Павел Астахов, Павел Крашенинников, Михаил Борщевский, Анатолий Кучерена, Сергей Алексашенко, Валентин Гефтер, Геннадий Гудков, Дмитрий Бузин. Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио «Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Берлине, в помещении музея Берлинской стены «Чекпоинт Чарли» прошел многоязычный вечер поэзии. Это была презентация международного поэтического фестиваля под названием «Меридиан Черновиц», который в нынешнем году состоится в Черновцах уже в третий раз. На вечере побывал берлинский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Ты можешь не верить моим словам.
Ты можешь не верить моим словам. Ты можешь не слышать, забыть и забить. Проспать, убаюкать задымленным вздохом и блеском в глазах.
Это читает свои стихи украинская поэтесса Ирина Вікерчак.
В місті так важко не бути своїм, але так складно вночі засинати і бути вірним собі.
Почему фестиваль носит название «Меридиан Черновиц»? Что связывает участников с городом Черновцы? Говорит Ирина Вікерчак.
Черновцы в начале, наверное, до середины 20 века были многоязычным городом. Здесь говорили на немецком, на русском, на украинском, на польском, на румынском. Здесь всегда было много языков. Даже Роза Ауслендер в одном из стихов она пишет о Черновцах, что здесь даже рыбы молчали на 5 разных языках. Сейчас, конечно, это все утратилось, и одна из целей фестиваля – это вернуть многоязычность в Черновцы. У нас до сих пор в Черновцах дружно живут несколько национальных общин. Такая толерантность, она очень типична для черновцов. И мы, делая фестиваль, мы возвращаем звучание разных языков, да, в городе. К нам приезжают поэты из Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Польши, из Израиля, из Румынии. из Украины самые известные поэты. Многоязычие возвращается в тот город, в котором оно, это явление жило раньше.
Итак, в случае с черновцами мы имеем дело с городом-легендой, городом-мифом, точнее даже не с самим городом, а с его образом в прошлом, но, может быть, и в будущем. Это ведь и образ, близкий образу Объединенной Европы, Евросоюза, куда рано или поздно будет принята Украина. Молодые украинские поэты говорят, как вы слышали, по-русски, говорят они и по-английски, и по-немецки. Праздничная атмосфера многоязычия, творческая атмосфера. Интересное наблюдение сделал молодой украинский поэт Андрей Любко.
Когда я приехал в Германию, да, это уже во второй раз, когда я вообще обитаю в иноязычной языковой среде, я всегда больше пишу, чем, например, в Украине. Так? Это из-за того, что чужой язык очень острит ухо. И слушая чужой язык, ты с таким же слухом слушаешь свой язык. И поэтому какие-то слова, какие-то фразы в украинском языке тебе также звучат многозначительно, как в германском, например. Да? И я вот приехал и за 4 дня написал уже 3 стиха, хотя в Украине я пишу раз на месяц, раз на 2 месяца. Да? Другая страна – это для меня всегда чужой язык. И это очень приятно слушать, это музыка для поэта.
Австрийская поэтесса Милена Финдайс читала помимо своих стихов переводы стихов всех участников на немецкий. Ее же стихи в переводе на украинский читала Ирина Викерчак. Помимо этого, многоязычие черновцов представляли в Берлине и русские стихи Игоря Померанцева.
Я позвонила папе на работу и спросила разрешения включить телевизор. В это время шли мультики. Папа сказал, что он занят и что включить можно. Я спросила, чем занят? Он ответил, допрашиваю, детка. Я ничего не поняла, но телек сразу включила. Девочка, ты выросла. Папа допрашивал меня.
Игорь пояснил после вечера.
Это про ребенка, это была быль. Это из диссидентских разговоров.
Поэты приехали в Берлин с закончившейся в прошедшие выходные книжной ярмарки в Лейпциге, где они также представляли свой проект. Говорит Сергей Жадан.
Было много людей, то есть там же присутствовал стенд фестиваля, и возле него всегда были люди, которые интересовались. Оказывается, что многие люди или были в Черновцах, или в Украине, или интересуются Украиной, или знают литературные имена, связанные с черновцами, Пауля Целяна или Розы Ауслендер. То есть такая вещь, которая оказалась как бы востребованной, абсолютно адекватной на своем месте.
Для меня, как для слушателя, вечер также был погружением в малопонятный мне мелодичный украинский язык, читает Андрей Любко.
Ніколи не забуду, як ти танцювала у темряві, бо дощ починається з хмари смерть.
Никогда не забуду, как ты танцевала в темноте. Дождь начинается с тучи, смерть начинается с осени, ты начинаешься с меня.
І чесну, наприклад, найчастіше згадую тебе танцюючою у темряві, без музики, втомлену, але щасливу.
Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусства.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Казани арестовал еще двоих бывших сотрудников отдела полиции «Дальний», обвиняемых в насилии над задержанным в октябре. Это начальник уголовного розыска Айнур Рахматуллин и оперативник Амир Шарафуллин, оба уволены из правоохранительных органов. Московский городской суд признал законным отказ Министерства юстиции зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы». Министерство юстиции отказало в регистрации в прошлом году. Государственная дума России рассматривает во втором чтении внесенный президентом Дмитрием
Медведеву законопроект об упрощении порядка регистрации политических партий. Россия призывает власти Белоруссии ввести мораторий на смертную казнь. На днях в Белоруссии был по приговору суда расстрелян... были, простите, по приговору суда расстреляны Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев, признанные виновными в организации совершения теракта в Минском метро в апреле прошлого года. В нескольких городах Ирака сегодня произошла серия взрывов. Погибли, по уточненным данным, около 40 человек. Более 180 получили ранения. Во Франции во всех учебных заведениях сегодня утром минутой молчания почтили память трех учеников и учителей еврейской школы в Тулузе, погибших в понедельник в результате вооруженного нападения. Россия заявила, что готова поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии, если она будет основана на мирных предложениях специального посланника Кофи Аннана, предложения, представленные им сирийским властям и оппозиции. Европейский парламент не оценивает прошедшие в России парламентские и президентские выборы как свободные и честные, но отмечает оживление деятельности гражданского общества в стране. Об этом заявил докладчик Европарламента по России Ханнес Свобода. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что на финансирование национальной обороны будут направляться до 2020 года средства в размере 2,8% ВВП. Как заявил сегодня президент на заседании коллегии Министерства обороны, реформирование вооруженных сил практически завершено.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве 17 часов 48 минут. Сейчас о печальной новости. В ночь на 20 марта скончался писатель и литературовед Станислав Рассадин. Об этом сообщили его коллеги из «Новой газеты». С «Новой газетой» Рассадин сотрудничал в последние годы. В редакционной статье говорится: «Врачи до последнего уверены, что он сможет справиться с последствиями экстренной операции, однако инфаркт. Новой стало очень одиноко». Станислав Рассадин бывал и в эфире «Радио Свобода». О Станиславе Рассадине вспоминает критик, литературовед, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова.
Станислав Борисович Рассадин – замечательный критик, филолог, историк литературы, человек поколения шестидесятников, один из последних шестидесятников, ныне живущих еще, а теперь уже и не живущих. И человек, который придумал само это определение «шестидесятники», это была статья, запечатанная в легендарном тогда журнале «Юность», в котором он сотрудничал вместе с Аксеновым, Гладилиным, другими замечательными молодыми писателями. И вот эти «шестидесятники» для него это обозначало приход нового, свежего поколения в литературу, поколения оттепели и даже после оттепельного поколения, которое смогло выдержать и 70-е годы, и 80-е, и, в общем, дойти до нас, как Фазиль Искандер, это любимый из всех шестидесятников писатель Станислава Рассадина. Вот для Станислава Рассадина жизнь – это была литература и, прежде всего, журнальная литература. Он из уходящего племени людей журнальной культуры, человек, который печатался очень активно и в юности, и в «Новом мире» у Твардовского. И тогда, когда журнал Твардовского прекратил свое существование, потому что «Новый мир» был уже совсем другим, Станислав Борисович начал писать книги. Книги такие, как «Пан Визин», «В стране литературных героев», вот была такая в соавторстве с Бенедиктом Сарновым, или рассказы о литературе, вместе они написали «Цена гармонии», вышедшая еще в Ереване, книга о поэзии для детей, Ярослав Смеляков, поэзия и телевидение. В общем, он куда-то на самом деле уходил, чтобы найти свою нишу. И после того, как пришел Горбачев и началась перестройка, он, в общем, как и все его поколение, получили второе дыхание и возможность второй жизни. Началась другая жизнь. И стал он очень активно печататься в журнале «Огонек», в «Московских новостях» тогдашних, в «Континенте». Был связан с литературным, таким литературно-общественным движением «Апрель». Одновременно тоже писал книги. Но это книги уже были другие. «Русская литература» от Фон Визина до Бродского. Книга «Самоубийцы», повесть о том, как мы жили и что читали. И писал он воспоминания. Но он был человеком из эстетического арьергарда. Об этом тоже надо сегодня сказать. Он не принял новую или так называемую другую литературу. Он скептически крайне относился к ней от Дмитрия Пригова до Владимира Сорокина. Это было ему глубоко чуждо. И он очень активно и очень настойчиво об этом писал. У него была такая колонка в «Новой газете», которая называлась «Стародум». Вот в ней он очень активно отстаивал эту свою эстетически консервативную позицию. Вот это очень интересно, вот такой эстетический консерватизм и такой прогрессизм общественный. Вот это сочеталось в нем и, в общем, было свойственно и многим шестидесятникам. Имя его очень важно сегодня для тех, кто пишет историю русской литературы, слома 20-21 веков. И очень жаль, что в наших больших книгах, посвященных отдельным писателям, мало статей, и даже нет статей почти в энциклопедических изданиях о литературных критиках. Он, безусловно, такой статьи заслуживает.
Первый заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова, памяти Станислава Рассадина. Обращу внимание наших слушателей, что сегодня 20 марта памяти Рассадина будет посвящена и наша программа «Грани времени». В студию в 21 час по московскому времени приглашены Алла Гербер, Андрей Дементьев, Мариэтта Чудакова. Московское время 17 часов 52 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». Второй информационный час нашей программы, как всегда, завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Американские защитники природы пытаются предотвратить ограниченный отстрел калифорнийских морских львов, которые, согласно решению Федерального управления по рыболовству, должны расплатиться жизнью за свой вкус к одной из самых ценных пород лососевых – чавычи. Морские львы также охраняются законом, но в исключительных случаях могут быть уничтожены до 100 особей в год. Однако защитники природы и животных призывают суд отменить решение Федерального управления по рыболовству, поскольку оно винит морских львов за то, что в действительности, по словам истцов, может быть результатом действия самых разных факторов. Стоит ли уничтожение десятков ластоногих сохранение жизни 2% чавычи, идущей на нерест? Нет, убеждены защитники природы. Анимационный фильм «Джон Картер», снятый в трехмерном изображении, стал одним из самых провальных предприятий в истории Голливуда. Киностудия «Дисней» объявила в понедельник о том, что она оценивает потери от производства и проката полнометражной картины в 200 миллионов долларов. Фильм, создание и реклама которого обошлись в 350 миллионов, заработал в прокате лишь 180 миллионов, причем кинотеатры и студии делят выручку наполовину. Гигантская неудача стала большим сюрпризом, учитывая, что фильм сделан известным режиссером Эндрю Стентоном, получившим 2 «Оскара» за свои предыдущие работы на легендарной студии Pixar, до сих пор производившей только анимационные блокбастеры. Фильм был сделан по мотивам исключительно популярной серии фантастических книг Эдгара Берроуза. В основе сюжета история участника американской гражданской войны, оказавшегося на Марсе. Кассовые сборы лишь наглядно подтвердили вывод критиков о том, что фильм постоянно сбивает с толку, о том, что он смертельно скучен. Студия Pixar с ее новаторской компьютерной анимацией была одним из любимых созданий Стивена Джобса. Газета Wall Street Journal поддержала тех, кто считает, что поправка Джексона Веника не должна исчезнуть бесследно. Обсуждение судьбы закона, увязывающего американо-российские торговые отношения со свободой иммиграции из России, начались на прошлой неделе в Сенате, рассказывает Евгений Аронов. Обсуждение будущего поправки Джексона Ваника дает возможность внести, наконец, баланс в американо-российские отношения. Баланс, который был смещен в пользу России в результате политики перезагрузки. Таков основной тезис редакционной статьи в Wall Street Journal. Газета, как и подавляющее большинство американских политиков и комментаторов, не оспаривает, что поправка, как продукт конкретного исторического момента в двусторонних отношениях, давно отжила свой век. Проблема, по мнению редколлегии, состоит в том, что Белый дом, пытаясь избавиться от этой поправки, не хочет заменить ее иным инструментом, который позволит оказывать давление на Россию в случае нарушения в стране прав человека. Вопрос сегодня не в том, отменять или не отменять эту поправку, говорит аналитик из Института American Enterprise Даниэль Вайдич. Целесообразность ее отмены согласны все, ведь в конце лета Россия вступает во Всемирную торговую организацию, и если на тот момент поправка официально останется в силе, США будут вынуждены строить коммерческие связи с Российской Федерацией вне контекста ВТО. А это, по мнению Wall Street Journal, США совсем не выгодно, каким бы малым ни был в настоящее время объем двусторонней торговли. Администрация, включая посла в России Макфола, открыто и настоятельно требует, чтобы Сенат не заменял Джексона Ваника так называемой поправкой Магнитского, которая обязывает исполнительную власть применять санкции к российским организациям и частным лицам, повинным в нарушениях прав человека или в коррупционной деловой практике, говорит Даниэль Вайдич из Института American Enterprise. К мнению, что в отсутствие соответствующего закона администрация добровольно не будет оказывать давление на Россию в гуманитарной области, склоняются такие влиятельные сенаторы, как демократ Бен Кардин, республиканец Джон Маккейн и независимый Джо Либерман, настаивающий на замене Джексона Ваника поправкой Магнитского. Противостояние администрации и Конгресса разрешится, видимо, тем, что поправка Джексона Ваника будет аннулирована, а поправка Магнитского утверждена, считает Даниэль Вайдич. Споры вокруг поправки Джексона Ваника, пишет Wall Street Journal, отражают более общую борьбу школ в подходах к внешней политике. Одни, реалисты, к которым причисляет себя президент Обама, исходят из того, что США, как сверхдержава, вступившая в период своего заката, не должна раздражать авторитарные режимы разговорами о демократии и правах человека. Их оппоненты апеллируют к давней американской традиции о солидарности с угнетаемыми в их противостоянии угнетателям. Отрадно констатировать, заключает газета, что в Сенате есть люди, считающие целесообразным эту традицию сохранить.
Этой корреспонденции Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. В следующем часе поговорим о реформе в российской армии, которую Дмитрий Медведев сегодня объявил практически полностью законченной. Нашу программу мы продолжим после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Станислав Рассадин, разглядевший шестидесятников.
Комментарии экспертов.
Журналист Игорь Яковенко о необходимости провести журналистскую иллюстрацию.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева, НТВ. Утро начинается с педофилов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.